Здравствуйте, мы продолжаем цикл бесед о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным. Сегодня мы планировали поговорить о такой очень острой теме, о повороте в наших беседах, о дубле радикального субъекта. И в частности о его созвучии с иранской традицией, которая основана на таком глубоком метафизическом дуализме.
Да. Вот, ну, прежде чем мы углубимся в тему, хорошо бы просто пару слов сказать о вот, топике, в которой мы будем рассматривать, а именно о иранской традиции. Ну, тут вот там дубль, да, будет, но мы... Будет два радикальных субъекта, видимо, как-то. Но давайте сначала пару слов про иранскую традицию вообще скажем. Это очень особая традиция, она отличается от всех вот древних, прошлых традиций сильно. Поэтому понять ее, с одной стороны, нам крайне трудно будет, а с другой стороны, можно все-таки. Я сейчас объясню, почему одно и почему другое. Значит, чем она особая? Она особая тем, что это зороастризм, маздеизм, это традиция, которая называется дуализмом. То есть там не как в монотеистических традициях все исходит из одного, от Бога, от единого, а именно из двух совершенно разных начал. Это раз, это первая сложность. А вторая сложность, что в связи именно с этим, с тем, что это дуалистическая традиция, там представление о времени другое, чем у всех предыдущих традиций. Я имею в виду именно предыдущих. То есть время там линейно, в отличие от циклического времени, встречавшихся практически во всех традициях. Оно линейное, там есть эсхатология и так далее, и так далее. Вот про эти моменты чуть-чуть мы поговорим. Значит, почему нам трудно эту традицию понять? Потому что она другая, я сказал, да? Но смотрите, в чем трудность. Когда мы, например, мы во-первых, живем в парадигме, в общем-то, платоновской. То есть, где, все равно есть единое, есть... Одно, есть то, из чего исходит все. В монастических, христианских традициях тоже есть единое. Это нам понятно, такая парадигма. Даже когда мы размышляем о других каких-то древних традициях, где много богов, сонмы богов, мы все равно среди этих богов ищем верховного бога и находим. То есть мы сводим вот к парадигме, нам понятно, нам это так и непонятно, как не то, что много, а даже два бога, как это может быть, нам плохо понятно. И если мы примем это хотя бы просто воображение, что вот есть два начала, то тогда получится, что космология, она просто совершенно иная, чем та, к которой мы привыкли. И космология, и метафизика просто совершенно другие, то есть мир вообще другой. Поэтому это понять трудно. Но с другой стороны, вот эта иранская традиция, и Александр Геевич написал об этом целую толстую книжку в Наамахе, она очень древняя, и она вот, как-то вошла и прошла в другие традиции, и некоторые даже оттуда восприняли очень много моментов, очень важных. В том числе, например, идея линейного времени через иудаизм. Похоже, все-таки с этим надо согласиться, она вот пришла в монотеизм, и сейчас у нас она нам понятна, она существует и есть. Если мы так еще бросим взгляд, первое, значит, смотрите, вот время, оно как бы пришло оттуда через иудаизм, через христианство, через монотеизм сюда. Это одно, что пришло. Двойственность. Давайте подумаем, где вот дуализм встречается, чтобы мы могли так различить, как он куда просочился в наше время. Например, я хотел бы в этом отношении вспомнить, во-первых, Эмпедокла. Я сначала древних вспомню, а потом более современных. Вот Эмпедокл, кроме того, что он много там всего разного говорил, у него одна из важнейших его концепций, это такая, я напомню, что вот космос, в космосе есть две главные важнейшие силы. Это сила Эроса и сила вражды. И вот весь космос состоит из борьбы, сочетания и комбинации какой-то этих сил. Причем под Эросом имеется в виду вот что. Это то, что это такая центростремительная сила. То есть это сила возврата обратно к единению и в конечном счете к единому. То есть Эрос можно, действие Эроса, оно буквально везде. Можно различить его в взаимоотношениях полов, когда там, скажем, мужское и женское хотят слиться в единое, когда народ хочет слиться в единство, потом, когда все народы хотят слиться в человечество, потом все это хочет слиться в единый космос, то есть превратиться, как по неоплатоникам, в такое, ну, все сущее данное разум все времена. И в конечном счете оно направлено на само единое. То есть вот Эрос, он, это сила, которая влечет обратно, то есть к изначальному, к единому, к первоистоку. А вражда – это то, что влечет в обратную сторону. Это центробежная сила. То есть, если мы сделаем аналог с мировой душой неоплатоников, то там просто очень просто. Вот мировая душа, она как раз, в ней и есть сочетание этих двух сил, явно видимое. То есть, одна сила направлена на единое, а другая сила направлена на то, что она входит в логосы, их одухотворяет и дает жизнь формам. То есть, как только возникает вот такая идея, логос у мировой души, что вот есть субъект и объект, есть я и не я, это проявление вражды. То есть, как только я сказал, что есть я и есть другое, значит, другое я отделяю, другое – это не я, это мир, и вот тот, кто сказал, что я, он хочет отделить себя от всего. Это проявление вражды. Казалось бы, вот, и, вот можно ли сказать, что какая-то сила позитивная, какая-то негативная, назвать одно добром, одно злом? Ну, можно, так говорят, но это не совсем точно, потому что обе эти силы необходимы для того, чтобы был космос. То есть, если нет вот вражды эмпедокловской, то формы не смогут существовать. То есть, именно вражда в сочетании с Эросом дает возможность гармоничного космоса. Даже в таком простом проявлении, вот в современной космологии, даже в современной науке мы можем это увидеть. Вот смотрите, вот такая есть идея, что космос – это такая пустота, в которой летают планеты, галактики и прочее. Земля вращается вокруг Солнца. Значит, вот она вращается и никуда не улетает. Значит, у Земли есть центр стремительной силы к Солнцу, там сила тяготения Солнца, она стремится к Солнцу. А другая сила, центробежная, хочет выбросить Землю дальше, на периферию от Солнца. И именно гармония этих сил удерживает Землю на орбите. То есть вся гармония космоса удерживается благодаря вот правильному сочетанию одной и другой силы. Ну, я просто это напомнил про Эмпедокла, что вот у него вот как-то просматриваются тоже, мне кажется, два начала. Хотя это, конечно, не самые изначальные моменты, они не трансцендентные, это просто силы космические. Но, тем не менее, даже в таком проявлении вот мы видим, что это не безосновательно. Вот просто рассматривают две важнейшие какие-то силы космические, и вот с точки зрения их как-то смотреть. Ну, и даже в христианстве мы можем увидеть немножко, вот как проходят эти две разные силы. Ну, вот смотрите, вот, например, Люцифер, первый ангел, там Люцифера, свет несущий переводится. То есть он потом стал считаться воплощением зла другим по отношению к Господу, ну, после падения, так? Но, то есть, вот и в мире борются две силы. Человек, вот, с одной стороны, хочет вернуться к Богу или не хочет, или хочет от него отвернуться, с другой стороны, сила Люцифера. Он между двух этих сил находится, и также весь космос. Но все-таки Люцифер, хоть он и другая сила и тоже мощь, он все-таки не равен Богу, не равен. А вот и в дуализме два этих источника, они, ну, просто равны. Поэтому давайте попробуем разобраться, какова может быть метафизика тогда, какова космология вот такой странной иранской традиции в целом. Вот я бы хотел вас, прежде чем мы перейдем конкретно уже к радикальному субъекту, просто вот так очертить метафизику и космологию иранскую, ну, схематично. Можно так сделать?
Да, вы правы. На самом деле, какие-то намеки на дуальность, они существуют и в греческой традиции, да, да. В христианстве еще в большей степени. И с моей точки зрения, как раз христианство гораздо более дуалистично, чем иудаизм. Там значение зла намного-намного важнее. И я это связываю с иранским как раз опять влиянием, непосредственным, прямым иранским влиянием, потому что ни из греческого, ни из семитского контекста это не извлекается, вот эта вот поляризация, вот это жесткий моральный контекст христианской традиции, где все состоит из этого выбора между добром и злом, где это зло и борьба добра и зла становится важнейшим двигателем сакросвященной истории и развязки ее в апокалипсисе. Вот эти темы, мне кажется, они из греческой, не то что это очевидно, из греческой или из семитской традиции не вытекают. Но специфика иранского дуализма заключается в очень тонком аспекте. Именно в том, что второе начало... Вот одно начало, вот если мы возьмем как бы монотеистическое толкование маздеизма или зороастризма, и поздний зороастризм уже вот после арабских завоеваний, современный зороастризм, он именно такой, он скорее монотеистичный, современный.
Ну, потому что он уже воспринял не от
своего источника. Да, он уже так очень далек от того.
Давайте все-таки такой древний будем как-то.
Да, а в древнем, вот если мы, например, возьмем... монотеистическое прочтение зороастризма, то мы получим картину очень близкую и к иудаизму, и к греческой. Есть светлый бог, есть какие-то там незначительные темные отклонения, но, а дальше все очень напоминает вообще Платона. Там есть такое понятие в зороастрийской традиции «менокогетик». Мир, который творит светлый бог Ахура Мазда, есть у него верхняя часть, которая называется Минок, это просто ментальный мир или духовный мир, и есть Гетик, как костяной мир, мир плотный, практически как феноменальные миры, мир идеи у Платона. И там вот до этого момента все очень похоже на все остальные.
Ну, тут и нету второй силы пока что,
нету,
я не вижу.
Да, ее и нету. Да. Но вот... специфика именно иранского и никакого другого, именно иранского подхода, иранской метафизики в том, что они говорят, наряду с этим богом, со светлым, есть еще иной. И когда они говорят «бог», вот тут они имеют в виду не просто что-то сотворенное на духовном или материальном уровне светлым богом.
А именно иное.
А именно радикальные. Радикальные.
Ариман там, да, у них?
Ариман, да. Ахура Мазда и Ангроманию.
То есть это тоже метафизическое трансцендентное начало. Иное.
Вот. В том-то и дело,
там,
да.
Там трансцендентное нет, но тоже независимо от этого абсолютно.
Совершенно, да.
Да.
Вот возникает две, причем Ахура Мазда – это божественная мудрость Мазда, а Ангроманию изначально вот на... тексте авестийском, это злая мысль, мысль против мысли. То есть Бог как субъект, как живой, как личность. Бог, мысль, мудрость, благая или божественная. И есть контрмысль, злая мысль. И вот эти, ну, и оба этих начала божественные, в полном смысле слова. Значит, ни один из них не зависит от другого, ни один из них не создан другим. Они равно метафизически равномощные.
А можно чуть-чуть прерывать буду?
Что-то? Да, конечно, конечно.
Да, это вот правильно, все это понятно, но у меня всегда вопрос вот какой был, то, что когда особенно в поздних трактовках вот пишут об светлом боге, о темном, то есть первого считают богом добра, но так, второго зла, придавая этический такой характер этому. А вот так это или не так? То есть, если это чистый бог зла, почему за ним идет такое воинство, в том числе и людей? То есть, ведь человек ни один не пойдет, если ему скажут, ты идешь за чистым злом. Он должен понимать это зло как добро. То есть, здесь, казалось бы, не должно быть этического момента. А это только мы видим его. Или я ошибаюсь?
Ну, вот здесь очень важно, вы очень-очень тонкий момент. Дело в том, что когда мы говорим о этом дуализме, он дан нам сразу с точки зрения сторонников сил света. То есть зороастризм – это традиция сил света. То есть дети света, дети Ахура Мазды, которые считаются даже в каком-то смысле его земными органами. И отсюда, кстати, вытекает очень тонкое явление, как сакральный расизм. Сакральный расизм, доходящий до разрешения инцеста. Вот это тоже очень тонкая черта. Дети света настолько ценили свет иранский, что разрешали инцест, который во всех культурах запрещен, чтобы эта кровь Ахура Мазды, священная кровь детей света, осталась в своем роду, чтобы она не выплеснулась. И, кстати, вот этот всплеск сакрального расизма в иудаизме наступает вместе с Эздрой, а это уже как раз возвращение из внутри иранского государства, из Вавилонского плена. Вот там Эздра начинает свою реформу, там говорит, откажитесь от евреи, откажитесь от всех, кого вы взяли со стороны. Расстаньтесь с детьми, со своими половинами, с женами, с мужьями, там бросьте все, чтобы очиститься. Это тоже иранская поздняя черта, повлиявшая на иудаизм. Так вот, в любом случае, зороастризм – это религия детей света.
Да, понятно.
И поэтому второго бога они называют злым.
А есть ли что-либо или кто-либо, кто говорил с другого полюса?
Да.
Кто эти другие, короче говоря?
Вот это очень интересно. Об этом мало намеков. Об этом мало
есть.
Но они
там,
есть.
Там они пишут, что это другие народы, вот такие.
Да, сами, да, совершенно верно. Сами зороастрийцы, то есть сторонники светлого бога, они говорят, кто такие носители черного бога. Они говорят, есть Иран и Туран. Они говорят, что Туран, то есть кочевые индоевропейцы, родственные, иранские, такие же племена, только кочевые, являются носителем темного бога. Другие народы, в некоторых более поздних, кстати, версиях я столкнулся с таким антиудаистическим определением, что вот Иерусалим и Иудея являются как раз такими носителями черного бога, служат Ангриману. Другие народы в целом, кроме иранцев, как островка,
они все относятся к тёмным.
Они как раз, да.
Да.
И это тоже такая модель, которую потом мы встречаем в позднем иудаизме, в Кабале, в Талмуде. Вот этот мистический расизм детей света, когда, которые окружены морем детей тьмы.
Да, понятно, да.
Это характерно. А вот есть одно замечание у Плутарха. Вот тут Плутарх однажды, это грек, конечно, понятно, что грек там, по-своему он говорит, но он говорит, когда войска Дария пришли в Грецию, мы узнали, греки, ну это было за несколько столетий до самого Плутарха, мы узнали, что есть среди зороастрийцев, вот это самое интересное, среди персов, те, которые воздают днем почести Ахура Мазде, а по ночам Аримана. То есть внутри зороастрийской традиции, вот если так расшифровывать Плутарха, есть определенное направление либо тех же жрецов магов,
может быть, тех же,
либо других, которые по ночам готовят из крови волков и нечистых, нечистых животных какие-то возлияния, особые магические зелья и осуществляют черные ритуалы, чтобы сбалансировать.
Так, может быть, это наоборот как какой-то орден такой эзотерический внутри вот этой традиции, где уже посвященные совсем, которые понимают необходимости того и другого начала, нет?
Трудно сказать. Я думаю, что греки пытались найти во всем единство, как раз. И поэтому они видели в этом взаимодополнение. Но можно допустить, что существовала некоторая черная маздеистская традиция сторонников Ангроманию, Аримана внутри.
То есть внутри зороастризма.
Да, внутри зороастризма.
Ну как там в Египте? Вот есть же храмы Сета, да?
В Египте.
Это бывает, что вот там все проклинают Сета, а вот есть жрецы Сета. Есть храмы Сета, их боятся, к ним не подходят. То есть,
вот вполне это можно действительно допустить.
То есть не то, что там зороастризм сразу все за борт выкинул, кроме себя, остальных, и сказал, что это все зло. Нет.
Если почитать вот зороастрийские тексты, то выкинул. То есть, если мы становимся на позицию сторонников, вот, на позицию Зентавесты, как мы ее знаем, особенно широко при сасанидах. Мы очень мало знаем о древнем, вот о хаменидском зороастризме, но мы хорошо знаем эпоху сасанидов. И там, конечно, уже в эпоху сасанидов таких вот двусмысленностей едва ли можно было. Там довольно жесткая дуалистическая модель. Вероятно, она была и раньше. Но вот, тем не менее, вот это свидетельство Плутарха, почему вы ему не верите?
Да, нет, конечно. Но потом много все-таки книг пропало, по-моему, я не знаю, если не ошибаюсь, по-моему, в связи с македонским, с приходом, там огромное количество пропало книг.
Ну, и осталось там. Да, ну, да, потом там из письменности, это все были устные оральные учения.
Ну, давайте все равно рассматривать так, хорошо. То есть голоса темного начала мы не слышим, а слышим только интерпретацию людей света.
Да. Да, и поэтому люди света, но вот что они признают, вот самое главное, даже люди света, даже дети света в своей зороастрийской традиции, в отличие от других традиций, практически от всех других известных нам метафизически развитых традиций, от индуизма, от латинской традиции, от греческой традиции, греческого политеизма, иранская метафизика, зороастрийская метафизика признает самостоятельное божественное начало за пределом Бога света. И это вот важно, что это Бог. Он не способен творить. Это Бог в каком-то смысле неполноценный. Вот тоже интересно. Второй, это с точки зрения как раз именно...
Это мы поняли.
Да, зороастрийской. Да. Он считается, что Бог неполноценный, не способный творить.
Но способный разрушать.
Способный, да? Разрушать. Извращать и подражать. Угу. То есть это Бог, который видит, как творит Ахура Мазда, угу, и подражает ему. Но это не творение, получается все не то, получается нечто недейственное.
Да.
И тогда у него вот неудача в творении заставляет его пытаться захватить власть над тем, что уже сотворено. И испортив его, переподчинив, исказив, извратив. И поэтому битва между Богом света и Богом тьмы развертывается не между двумя мирами, скажем, не между двумя вселенными, а между одним и тем же миром, сотворенным светлым Богом, светлый мир, сотворенный светлым Богом, и внедрение в него бессильного, не творящего, но очень могущественного, бессильного с точки зрения творения, но очень могущественного и сопоставимого по своему могуществу со светлым Богом темного начала.
Ну, можно какой-то аналог, вот Зевс и Хаос, но Хаос...
Нет. Хаос не субъект.
Не субъект, но какое-то разрушительное начало.
Хаос даже вообще не разрушительный.
Хаос, я согласен, неправильно. Но там у Греции нету разрушения.
Нету вообще. А там, да, вот можно сказать, что там напоминает еще титанов или восстание гигантов, например. Вот где-то вот, ну, в, да, этом ключе отдаленно. Но они в греческой религии, в философии, в метафизике почти не играют большой роли. То есть вот, может быть, это тоже следы какого-то такого далекого, какого-то дуализма. Возможно, вот гиганты, титаны. Но они, титаномахия, гигантомахия, вот они напоминают битву Армуза и Аримана. Но в философии, в греческой культуре они роли не играют. А в иранской культуре все на них построено.
Вот вы сейчас рассказываете, а у меня параллельно, вот я пытаюсь увидеть вот это... Вот такое созидательное и разрушительное начало, как оно из Ирана, прошло в другие традиции. У меня на ум пришел вот стоики, например. Вот смотрите, вот стоики, ведь у них как бы два начала есть всего, да? Одно проматерия, то есть формируемая, а другое формирующая сила, то есть силы логосов. И вот проматерия, она же ничего не творит, но она разрушительное начало. Она как раз вот логосы сводят к такому.
И роль Ирана, их культ Гераклита у стоиков, который,
да,
был,
то есть просто,
тоже
под влиянием. Возможно, это тоже как-то повлияло.
Вполне.
И потом, кстати, я сейчас чуть отвлечусь, быстренько. Потом ведь от стоиков все-таки вот современная наука, научное позитивное мировоззрение, я даже думаю, она больше на стоиках базируется, современный материализм, нежели на Демокрите, потому что ну, вот вместо правящества стоиков, это сложная метафизическая категория, сейчас идет материя слова, а вместо логосов идет слово «законы природы». Только, то есть это нечто нематериальное, совершенно несуществующее, но они существуют вместе, материя и формирующие силы. Это то, что сейчас называют законами природы. Только у стоиков вот формирующая сила, она была не только титаническая, а еще и божественная. А сейчас осталась только титаническая, потому что законы природы – это чисто титанические силы, абсолютно, прямо один к одному. То есть вот такое вот отражение живой схемы традиции в мертвой такой традиции.
Да, то есть, но так, материя не субъект. Ни у стоиков, ни в современном мире.
Да, пожалуй, что
а
да.
тут вот,
да,
вот что да. вот здесь, почему мы говорим об этой проблематике в цикле «Беседы о радикальном субъекте», потому что, когда мы говорим «Бог», мы не можем сказать только там «материя», мы говорим «субъект», то есть высший да. абсолютный субъект. И Ариман,
он
субъект. И у него есть воля и ум. Это не просто извращение или распад, а это воля к этому. Вот в чем дело. Потому что и у стоиков, в любой монистической...
Это очень важный момент. Вот хорошо, что мы его высветили совершенно. Да.
Вот это, пожалуй...
Наличие именно воли. Вот
такой, воли субъекта. Да. Это и делает Бога Богом. Потому что все остальное, вот этот просто распад, материя, титаническое охлаждение, скажем, вещества, вот это некоторое рассеивание единого во многом, как по Платону, все это знает всякая традиция, любая традиция. И некоторая, скажем, гравитация какая-то определенная, как бы движение тяжести, которое всегда сопровождается и левитацией. Вот эти два движения, о которых вы говорили, когда вы говорили об Эмпедокле, что существует вражда и существует единство или филия, вот любовь, дружба. Как два такта. А это необходимый элемент любой манифестации. Да. Это проудос, платонический эпистрофе, возврат.
Точно.
Но вот здесь, в этих греческих моделях, везде, кроме иранской традиции, это все описывается каким-то одним, даже у стоиков, одним началом. То есть отклоняешься от логоса, попадаешь в материю. Возвращаешься из материи в логос. И точно так же. Вражда.
Да, вот оно так.
И как бы никто... Отдельный, стоящий вне этого, вот, вне этого всего, никто отдельно не притягивает к себе, никто не скрывается за внешней границей. Когда только внешняя граница достигается, в любой из этих моделей, в любой, сразу начинается момент, ну дальше идти некуда, начинается опять возврат. А тут смысл постулирования черного бога заключается в иранской традиции, в том, что за внешним пределом есть валящая умная инстанция. И, соответственно, у процесса, то, что мы видим в монизме, естественного отчуждения, необходимого для манифестации, есть еще некий бенефициар, то есть есть благоприобретатель, выгодоприобретатель во внешней стороне. И поэтому мир движется от центра к периферии не только потому, что как иначе ему открыть себя, развернуться, а еще его кто-то вытягивает. И вот этот кто-то вытягивает, создает совершенно другую топику, о чем вот как раз вы начали. Топика, иранская топика, она меняется, то есть как бы вещь не сама падает, а ее кто-то к себе подтягивает. Ну, то есть в центре Земли, можно так сказать, в том, что говорит гравитация, само собой, сидит не просто максимально твердая плотность, а сидит кто-то легкий, кто-то...
Воля, там воля.
Воля и ум, но только специфическая, внешняя, экстернальная воля.
Проблема для понимания только такая, что получается, что это вот темная воля, да, то есть вот иное начало, оно как-то не может существовать без другого. Или
вот.
Не получается.
Нет, как раз получается.
Получается, потому что если оно должно вытягивать, должно создавать хаос, надо иметь то, в чем оно должно создавать хаос.
И даже не хаос, а именно хаос это так и там сложнее.
Такой, лишенность там.
Именно псевдоперевернутый мир.
Да,
да и именно... Вот здесь есть некоторая ограниченность этого субъекта. Этот субъект в иранской традиции не творящий. Он не может создать свой собственный мир. Он может перевернуть существующий. Он может его насытить неким вирусом. самого себя, свои мысли и свои воли.
Хорошо, простите, а ну, правильно так сказать, что, ну вот, например, если бы мы были иранцы и были зороастрийцы бы, да, вот мы посмотрели бы на современный мир и сказали бы, что ну вот есть традиционные ценности, мы видим, а есть симулякры. Вот симулякры, они как раз и создаются этой, благодаря черной воле, или нет?
Они бы точно так и сказали. Более того, с точки зрения зороастризма, мы живем в эпоху, когда Ахриман, Ангроманию, захватил Вселенную. И он захватил ее вплоть до верхних границ мира Гетик. То есть, вот более того, последний, вот мы живем в последнюю эпоху гумизишн, смешение. Смешение – это смешение двух как раз, двух божественной воли внутри божественного творения, светлого, и темной воли внутри божественного творения, которое извращает, и пятно вот этой вот черной воли, симулякров, совершенно верно, иллюзий, не материи злой, а злой воли, материи добра. Вот в этом, даже в зороастрийском моменте, она становится злой, когда в нее, а когда она превращается в симулякра самой себя. И вот мы живем в ту эпоху, когда этот симулякр распространяется на все измерения материального плотного мира, подходя к границам небесного. То есть вот все, что под небом, вот то небо, небо защищают архангелы Ахура Мазды, то есть Вохумана, благие архонты, можно сказать, или архангелы, которые такие помощники вот этого светлого бога, они защищают божественную крепость. Но все внизу уже, то, что раньше тоже принадлежало этой божественной крепости мира Минок, мир Гетик, а вот все внизу захвачено. Поэтому сейчас мы как раз и живем современность с точки зрения зороастрийцев, последовательных, если применить, это как раз, как вы абсолютно точно заметили, мир тотальных симулякров. Причем это не создали заново, а это иллюзорно заставили нас воспринимать, видеть, чувствовать, слышать, понимать, ощущать, вдыхать и поедать некоторые псевдо-вещи, которые представляют собой как бы вывернутые наизнанку вещи, не потому что сами вещи загажены, а потому что субъект находится в состоянии такого черного галлюциноза Аримана.
Так, теперь я хотел бы вот о чем спросить дальше. Мы примерно так вы обрисовали, картина какая-то уже кристаллизуется. А дальше, ведь смотрите, получается, как вы только что сказали, что значит, вот темное начало, оно захватило практически к данному моменту. Вот мы живем...
Согласно зороастрийцам.
Согласно зороастрийцам, да-да-да. Вот, но ведь в зороастризме нет такого победы светлого начала, то есть, как, например, в монотеизме, то есть, там нет торжества Ахура Мазды, там торжество какого бога произойдет, все решится в войне, насколько я понимаю.
Нет, или вот, не так? Нет, в зороастризме, вот это, смотрите, это очень интересно, в зороастризме, как в религии, есть торжество Ахура Мазды, так же, как и в христианстве, есть. И у греков есть. Считается так, что Ахура Мазда сам спускается в мир, чтобы бороться в последнюю. Он сам спускается уже. Он
не просто... Это как бы спустится, это пришествие будет или как?
Вот он в каком-то смысле он спустился и погиб там, здесь уже в этом мире. И оставил после себя божественную силу Хварена или семя, которое погружено в озеро. Озеро Завета. И дева в конце времен зачнет, искупавшись в этом озере, она зачнет от этого спрятанного там скрытого семени победы, зачнет Саашьянта, спасителя. И этот спаситель, рожденный от растворенного в озере Завета семени, он победит в последней битве. В последней битве победит дьявола, Ангроманию, и произойдет... то есть Аримана, и произойдет фрашакарт, или последний этап, вичаришна, разделение, снова будет очищен мир, то есть его возрождение, воскресение мира фрашакарт, будет означать очищение от яда симулякров, иллюзий, зла и перверсии, которые вдохнули армии полчища Аримана. И это религия, это вера. При этом все зависит от того, что каждый должен в этом участвовать. Потому что дети света, они бьются с детьми тьмы всерьез. Потому что... А вот теперь вот самое интересное, что если мы все же признаем, как зороастрийцы, в духе зороастрийцев, находясь в этом контексте, признаем за ангроманию божественность по-настоящему...
Он не может погибнуть. Нет.
Вот тут... Надо сказать, что этот вопрос становится открытым, потому что это некоторая программа, религиозная программа армии света. И если бы они не надеялись на победу финальную, не верили в нее, никто, это не была бы ни религия, ни идеология. То есть, вот с точки зрения самих зороастрийцев, победа гарантирована, но всякие идущие на войну человек считает,
ну, понятно,
что она гарантирована.
Да, мы победим.
Да, и это правильно, только так и можно. Другое дело, что как интересно думают сыновья тьмы. То есть, если мы как раз...
А я могу предположить.
Вот это будет очень интересно.
А предположить так, что смотрите, вот мы, например, дети тьмы, да, и мы боремся. И мы уже разрушили весь мир. То есть мы превратили все в симулякр. Больше нам рушить нечего. То есть теперь надо, чтобы он воскрес в первичном виде, в изначальной гармонии, в упорядоченном состоянии, чтобы мы могли опять его разрушать. Нет?
Может быть так, на самом деле. Это одна, это интересная мысль.
Версия. Да,
либо вообще никакого воскресения не будет, либо осталось штурмовать то, вот этот небесные принципы, которые мы еще не...
А что дальше можно, если мира нет, мир...
Это мир гетик захвачен, мир материи, а еще мир минок, мир идей. И вот, да, возможно, они скажут, что вот захватив этот мир,
да,
теперь нам надо захватить метафизику, надо захватить сферу идей и тоже ее исказить, если это не произошло только еще.
Ну, понятно. Вот. Ну, допустим, и это произойдет, то есть тогда вообще ничего не останется, что можно захватывать, и они сами тогда погибнут.
Но тогда, с другой стороны, они будут вечными, они будут жить вечно, как симулякры. Они захватят и вечность тоже, ведь вечность сотворена, как вечное время. Зарван – это тоже, это сияние Ахура Мазды.
Ну,
они захватят эту вечность.
Такое темное наступление после царства темной бездны в вечности,
да,
возможно.
Да, то есть вот
это
либо...
тоже гипотеза.
Все, гипотеза, конечно. Но вот, с другой стороны, ведь здесь есть кому побеждать, вот что интересно. В монистических моделях, когда материальное отягчение доходит до предела, исчезает субъект. Потому что, ну вот, и дальше именно отсутствие этого субъекта, когда материя сталкивается со своей пустотой, отчленение просто расчленяет последние такие вот сцепленные гештальты, формы, там и происходит возврат, потому что все, конец. Там нет субъекта, потому что субъект один. А тут возникает... возможность черной вечности, потому что есть субъект, потому что у зла, у этого процесса разложения, перверсии, есть тому, кому явиться, кому захватить это, кому править и царствовать. Вот в чем эта тончайшая идея, на мой взгляд, иранской мысли. И тогда, если мы вот все-таки сейчас отстранимся и посмотрим на это не с точки зрения детей света, и не с точки зрения детей тьмы, а как вот вы предлагали, то мы действительно получим то, что вы сказали. Вы правильно очень заметили, что в конечном итоге, с метафизической точки зрения, с большой точки зрения такого глобального дуализма, исход этой битвы не определен. Потому что каждая из армий верит в победу
своего. Потом за каждой из армий стоит вечность.
Субъект. Вечность и субъект.
И субъект.
Да, субъект. Божественный субъект.
Давайте, знаете, что мы... Мы, может быть, сделаем небольшой перерыв, а потом попробуем поговорить о двух субъектах. То есть субъекта онтологии света и субъекта онтологии зла и тьмы.
Хорошо.
В этом.
Хорошо.